Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Этот инструмент не между виолончелью и скрипкой, как считается. Он в центре, вокруг которого есть и виолончель, и скрипка, уверяет один из первых альтистов мира Юрий Башмет. В программе «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам, разговор о музыке и обществе. Программу подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 1 января 1999 года.
В эфире еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов. И сегодня в гостях московской студии Юрий Башмет, один из первых альтистов мира.
Этот инструмент не между скрипкой и виолончелью, как считается, а он центр, вокруг которого есть виолончель и скрипка.
Юрий Башмет, руководитель камерного оркестра «Солисты Москвы».
Мы играем квартет в составе Виктор Третьяков, Максим Венгеров, я и Ростропович. Это что, плохо?
Юрий Башмет – оптимист.
Классическая музыка, когда она появилась? И за это время ничего с ней не случилось плохого. Она не может исчезнуть так же, как не может исчезнуть религия. Она не может исчезнуть так же, как не может исчезнуть красота. Это вечные какие-то человеческие категории.
В московской студии «Радио Свобода» с Юрием Башметом беседует доктор искусствоведения, обозреватель газеты «Московские новости» Дина Кернарска и корреспондент газеты «Дейли Телеграф» Маркус Уоррен. Веду программу я, Марина Тимашева, и мы встретимся с вами после двух коротких объявлений.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В эфире еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов. Сегодня в московской студии музыкальный обозреватель газеты «Московские новости» Дина Кернарска и корреспондент газеты «Дейли Телеграф» Маркус Уоррен. Веду программу я, Марина Тимашева. И мы разговариваем с альтистом и руководителем оркестра «Солисты Москвы» Юрием Башметом. Башмет Юрий Абрамович. Родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону. Закончил Московскую консерваторию и аспирантуру при ней. 1974 год – премия на международном конкурсе имени Эркеля в Венгрии. 1976 – первая премия международного конкурса в Мюнхене. Лауреат двух государственных премий России. 1989 год – народный артист Российской Федерации. 1991 – народный артист Советского Союза. Создатель и руководитель камерного оркестра «Солисты Москвы», основатель фонда Юрия Башмета. Почитается одним из лучших альтистов мира. Альфред Шнитке писал произведение специально для Юрия Башмета. Юрий Башмет женат, у него двое детей, и он является ведущим телепередачи «Вокзал для двоих». И если вам хочется сейчас что-то поправить, то вы можете это сделать.
Каким-то концом «Вокзал на двоих», да? Связан с моим очень близким другом, с Никитой Михалковым. Поэтому мне это даже очень понравилось. Но на самом деле эта передача называется «Вокзал мечты». Автор этого названия Борис Краснов, художник. И сначала это шокировало всю команду, так сказать, которая должна была эту передачу готовить. Но сразу хочу коротко объяснить, что идея этой передачи была в том, чтобы люди, которые хотят поговорить с артистами и не имеют этой возможности, чтобы они могли, вот, так сказать, как бы присутствовать через телевизор домашний, присутствовать в такой нормальной домашней обстановке, и пообщаться с этими артистами. А идея в том, чтобы это называлось «Вокзал», связана с тем, что в предместье Кёльна или Бона, даже не знаю, между Кёльном и Боном, есть такое место в Германии, Бад Годесберг, где находятся все посольства, пока еще. И вот рядом с этим местом маленький городок на берегу Рейна, очень красивый. Там есть горы, которые являются героем в операх Вагнера. Сгромоздясь на Ролансек, что-то там, человек, я не помню текст. Вот. И в этом хрустальном вокзале старинном, живописное здание и место, проходили концерты. Там выступал Брамс, там выступал Шуман, и там выступала Клара Вик, знаменитая пианистка. Она же супруга Шумана. Вообще, это классический треугольник, потому что был роман с Брамсом тоже. На вокзале проходили концерты. А вообще, само слово «вокс-холл», «вокс-зал» от вокала. И впервые первая железная дорога была построена 100 километров в предместье Лондона специально к концертному залу, где проходили вокальные концерты. Так что вообще слово «вокзал» происходит от музыки. Вот поэтому передача называется «Вокзал мечты».
Юрий, тогда я извиняюсь за свою ошибку. Во-первых, во-вторых, хочу сразу задать вот какой вопрос. Оркестр, который называется «Солисты Москвы». Вот мне, например, чрезвычайно странным кажется само по себе это название. Знаете, в свое время над Московским художественным театром так шутили, говорили, народная сцена — это когда на сцене одни народные артисты. Как может быть ансамбль, состоящий только из первачей?
Я могу ответить коротко, могу длинно, как хотите. Коротко. Представьте себе, мы играем квартет в составе, что мы часто делаем, в составе, допустим, Виктор Третьяков, Максим Венгеров, я и Ростропович. Конечно, это что, плохо? Это коротко. А если так значит, поподробнее, все музыканты, мои коллеги молодые в этом ансамбле, все музыканты на самом деле имеют адрес московский. То есть они не живут где-то и называются Москвы. Они москвичи. Второе. Солисты. Это же солист еще не значит, что он Рихтер или Ростропович. Солист — это тот, кто дает сольные концерты. Например, лидер оркестра, молодая девушка, очень одаренная, талантливая скрипачка. Фанатично просто любит скрипку с детства. Это династия. У нее у дедушки ее учились все наши дети начинали, музыкантов, потому что он считался самым, его нет, к сожалению, уже, он считался самым замечательным педагогом детским. Вот она выросла в такой семье. У нее папа виртуозный скрипач. Она принимала участие в конкурсе Чайковского. Несправедливо ей присудили только диплом. Премию она не получила, это в последнем конкурсе Чайковского. Вот я знаю, что она ездила в Тбилиси с концертом Чайковского. Она играет в конце января, по-моему, 31-го сольный концерт в Малом зале консерватории. Вот, она ездила в Ростов с сольным концертом. Она на самом деле дает сольные концерты и живет в Москве. Но она такая не единственная. Есть Степа Якович, который, значит, тоже замечательный скрипач. Тоже ездил в Тбилиси, опять-таки, ну и так далее. Есть Миша Березницкий, который одновременно с тем, что он скрипач, он еще мой аспирант по альту. Играет также на альте. Он лауреат двух международных конкурсов альтовых. Вот он дает концерты и на альте, и на скрипке. Я могу продолжать этот список. Так что здесь ничего нет странного. Понимаете, это... Они на самом деле солисты, и они на самом деле москвичи. Солисты Москвы. Вот и все.
Тогда вопрос Дины Кернарской, музыкального обозревателя газеты «Московские новости».
Я хотела бы узнать ваше мнение. Вот насколько действительно велика угроза классической музыки исчезнуть с лица земли, если не совсем, то, по крайней мере, ослабить свои позиции. И главное, нет ли в этой тенденции некоторой вины самих классических музыкантов, стиля игры, манер, может быть, их каких-то. Вот как вы считаете?
Очень интересный вопрос, особенно окончание. Очень интересно. Но я думаю, что то есть я убежден, не думаю, убежден в том, что классическая музыка, конечно, никогда не исчезнет, потому что, во-первых, она уже не исчезла. Мы всегда, когда о чем-то задумываемся, мы как-то подсознательно говорим о том отрезке времени, который мы проживаем. Вот мы рождаемся и, к сожалению, умираем. Но мы хотим или не хотим этого, как-то для нас вся история все-таки оказывается в рамках нашей жизни. Наших лет жизни. А, ну, ведь классическая музыка, когда она появилась? И за это время ничего с ней не случилось? Ничего не произошло плохого. Она не может исчезнуть так же, как не может исчезнуть религия. Она не может исчезнуть так же, как не может исчезнуть красота. Это вечные какие-то человеческие категории, да? Что касается вины исполнителей, я думаю, что исполнители разные очень. Есть правые, есть левые, есть центристы, есть великие, есть просто талантливые, есть бездарные, но умеющие себя продать. Да? Публика должна иметь возможность сравнивать. Вот и все. Потому что в целом способ музыкального мышления московский, ну я так узко сказал, российский скажу. Хотя нет, все-таки в основном московский. Это как мощнейшая ракета, которая не ограничена в этом заряде. Это Московская консерватория выпускает студентов, и сегодня это ничем не хуже, чем было в лучшие, скажем, времена, как считается. Что, например, сегодня уровень виолончельного исполнительства в Германии резко повысился. А знаете почему? Потому что там теперь преподает Давид Герингас и Борис Пергаменщиков. А скоро резко повысится скрипичный, потому что там Витя Третьяков преподает в Кёльне. И вы вспомните мои слова. Через 2-3 года это произойдет. Ну, если кто-то балуется, шутит там, ну и пусть тебе. Ну, пожалуйста. Все равно публика умная, сама разберется. А ничего они не сумеют сделать с классической музыкой. Это как... Ну, я опять говорю, это как вера. Вот заставьте не верить. Ничего не случится, не волнуйтесь.
В эфире еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов в московской студии. Музыкальный обозреватель газеты «Московские новости» Дина Кернарская, корреспондент газеты «Дейли Телеграф» Маркус Уоррен. Ведущий программы Марина Тимашева. Разговариваем мы с Юрием Башметом. И вопрос Маркуса Уоррена.
Юрий Абрамович, вы сказали, что классическая музыка не исчезнет, не умрет. Но это не секрет, что многие крупных западных фирм, которые издают CD, компакт-диски, испытывают очень плохие, очень серьезные проблемы сейчас. Вот. С чем это связано? Может быть, они плохо управляют своими делами? Или все-таки интерес среди публики к этим дискам падает?
Ну, это сложный вопрос. Я с вами совершенно согласен. Я знаю, что этот рынок, так сказать, пластинок CD, да, конечно, сейчас переживает очень большой кризис. Но мне помогает, так сказать, не паниковать в этом смысле, помогает общая картина вообще мирового кризиса. Понимаете, это вписывается, видимо, конец века, конец тысячелетия, и, наверное, вообще CD исчезнет. Ведь ясно, что сейчас такими семимильными шагами развивается техника, что наверняка это будет нечто другое. Наверное, очень маленькое, очень удобное, как спичный коробок. И теперь другое. Ведь если бы вы сказали, что публика больше не ходит слушать концерты, это было бы уже действительно серьезно. А пластинки, я думаю, что если сегодня выйдет пластинка Рихтера, любая, которую еще никто не видел, она будет раскуплена мгновенно. Я думаю, если это будет Горовец тоже, если Ростропович что-нибудь новое сейчас запишет, и мгновенно будет раскуплено. Просто очень много есть исполнителей, исполняющих то же самое, понимаете? Есть, например, там 50 скрипачей, играют все концерт Брамса. Ну, конечно, обыватель входит в магазин. Если он не знает, он любит концерт Брамса. Он где-то услышал и полюбил. Он не знает ни одного имени, допустим, теоретически так. Ни одного имени. Перед ним 50 пластинок нужно выбрать. Знаете, это перебор, конечно, большой в этом смысле. Но живые концерты остаются очень важными, потому что все равно никакая запись не передаст той атмосферы, которая появляется в зале в момент концерта. То, что даже словами очень трудно выразить. Вот так что я думаю, что если мы выживем, дай бог, то и все будет существовать, и музыка, и какой-то... Видимо, мы перейдем, знаете, на что? Я вот еще не сказал. Я думаю, что вот развитие интернет, компьютер, думаю, что люди будут дома просто по интернету себе заказывать. Не нужно будет покупать пластинки. Так что, наверное, то, о чем вы говорите, это скорее технический переход, это рост человечества, это не гибель.
Юрий, в свое время при Никите Сергеевиче Хрущеве, говорят, он потребовал упразднения вторых скрипок из оркестров. Но он не очень понимал какие-то вторые скрипки. Он, видимо, считал, что это дублеры первых скрипок. И вроде бы какое-то время некоторые оркестры действительно существовали без вторых скрипок. Вот если бы что-то подобное случилось с альтами, и вам нужно было бы произнести что-то вроде защитительной речи, или торжественной такой речи в честь своего инструмента. Что бы вы сказали о нем?
Мне, во-первых, интересно, я не знал, я так относился как-то нейтрально к Никите Сергеевичу Хрущеву, а теперь это как-то анекдотично звучит. Потребовало упразднения вторых скрипок. Но не в этом. В защиту альта я просто бы напомнил, что Бах говорил, что он очень любит играть на альте, потому что, играя на альте, он чувствует, что он находится в сердце полифонии. И Моцарт очень любил играть на альте, как известно, знаменитая симфония «Концертант» для скрипки и альта. Там знаменитая, особенно вторая часть, очень красивая. Вот он ее сам играл на альте на похоронах своей матери. Я думаю, что этот инструмент не между скрипкой и виолончелью, как считается, а он центр, вокруг которого есть виолончель и скрипка. И такие два имени, как Бах и Моцарт, а если говорить еще и о русском наследии, Шостакович и Шнитке, по-моему, тут не нужны никакие объяснения и доказательства.
Вопрос Дины Кернарской, музыкального обозревателя газеты «Московские новости».
Но я хотела бы отчасти вам ответить, потому что вы сказали, что на концерты продолжают ходить. Вот я бы хотела внести некоторые уточнения на ваши концерты и на концерты звезд. Очень часто приходится слышать обвинения такие, даже не то чтобы обвинения, но воззрения, что в классической музыке действует тоже так же, как и в шоу-бизнесе эстрадном, система раскрутки, так сказать, одни и те же имена, одни и те же артисты. И вот вы тоже говорили о скрипке первой своего оркестра, которая играет, скажем, пока не в самых престижных залах, хотя очень достойная артистка. И таких очень много. И я слышала такие же жалобы от, например, импресарио Караяна, который сейчас продолжает работать. Михаил Глоц, он работает в Париже и продолжает работать с молодыми артистами. Он говорит, невозможно. Система звезд ставит такой заслон, что пройти на сцену очень трудно. Вот есть какое-то сходство между эстрадой и классикой в этом отношении? Звезды, раскрутка.
А, вот я понял, наконец, вопрос.
Да, да.
Ну, я думаю, что это все-таки очень разные вещи, потому что у нас же, если плохо играет на скрипочке девушка, ее же мини-юбка не спасет, и ее никто не сможет раскрутить. И можно сделать невероятную какую-нибудь рекламу, и будет переполненный зал, но это будет только один раз. Вот что случится. У нас раскрутка в классике нет, как вам сказать, нет таких побочных рычагов для этого. И кто такой экстравагантный, скажем, вот возьмем сегодня музыкальный мир. Экстравагантный Найджел Кеннеди, в каком-то смысле Гедон наш, тоже экстравагантен. Какой-то есть побочный, может быть, потрясающий шлейф у Ростроповича, с точки зрения его общественной деятельности, так скажем, мощный очень. Но давайте заберем сегодня эту экстравагантность у Найджела Кеннеди и послушаем его запись, скажем, ну, те же времена года, Вивальди. Знаете, он очень талантливый человек. И его с удовольствием можно слушать без его этих нарядов невероятных. А когда Гидон играет не Пьяццолу, а, допустим, концерт Брамса и концерт Сибелиуса, они, у него понятие романтической музыки имеют грани. Он не играет просто романтично, здорово концерт Брамса и также здорово концерт Сибелиуса. Он каким-то образом он находит ключ именно к романтизму Сибелиуса. Так что они достойны всего этого, сами по себе, без... Или, например, представить себе, что Ростропович просто виолончелист. Никакой он не там общественный деятель, не дирижер, ничего. Просто вот тот просто виолончелист. Не родился еще виолончелист, подобный Ростроповичу. Вот без всяких... Поэтому вот мой вам ответ, что раскрутка, если кто-то это умеет делать, ну и слава богу. Если это имеет самое главное в основе, если это имеет талант большой, тогда этот человек счастлив, его еще и раскрутили, дай бог.
В московской студии «Радио Свобода» мы беседуем с Юрием Башметом. Мы продолжим программу после коротких объявлений.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Этот инструмент не между виолончелью и скрипкой, как считается. Он в центре, вокруг которого есть и виолончель, и скрипка, уверяет один из первых альтистов мира Юрий Башмет. В программе «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам разговор о музыке и обществе. Программу подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 1 января 99 года.
В эфире еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов. Сегодня в московской студии музыкальный обозреватель газеты «Московские новости» Дина Кернарская и корреспондент газеты «Дейли Телеграф» Маркус Уоррен. Веду программу я, Марина Тимашева. И мы разговариваем с альтистом и руководителем оркестра-солиста Москвы Юрием Башметом. И вопрос корреспондента газеты «Дейли Телеграф» Маркуса Уоррена.
Юрий Абрамович, вот вы упомянули фамилию Шницка, одно из самых главных трагических событий 1998 года, его смерть. Вы сможете какую-то оценку или ее объяснить его место вообще в истории российской музыки 20 века?
А какое место в истории России, это скажут историки будущего. Такой, с одной стороны, типичный случай творческого человека, очень талантливого, которого, значит, официальная, так сказать, система, да, структура, какая была советская система, не давала ему свободно творить, казалось бы. А на самом деле, чем его больше зажимали, тем его душа была свободнее. Вот это то, что происходило и с Шостаковичем. И тот, и другой, конечно, гении. И, конечно, они все равно сочиняли бы свою музыку. Даже если бы они родились бы в Америке или в Австралии, я не знаю. Но у них не было бы той, что ли, того очень глубокого среза всей культуры русской, именно русского менталитета. То, что было у Петра Ильича Чайковского, то, что было у Достоевского, то, что было у Толстого, Пушкин, конечно, что было у Глинки, это то, что в крови. И это их счастье, что они родились здесь. Они бы все равно писали музыку, если бы они родились не в России, свою, о главном, о сути человеческой. Это было бы какой-нибудь Ромео и Джульетта, ну, жизнь и смерть, там, любовь и ненависть, вот, ну, так черное и белое, добро и зло. Все равно это было бы настоящее искусство, но другим языком немножко. Но именно потому, что они родились в России, у них есть такой багаж и сам язык. Что касается именно Альфреда Гарриевича Шнитке, он, конечно, типичный представитель зажатого индивидуума в советской системе при абсолютно свободном полете души. Вот. А музыкальный язык у него свой. Он очень много использовал, особенно в раннем периоде творчества. Использовал цитаты, экспериментировал очень много. Но уже в зрелом периоде он добился невероятной гармонии. И это превратилось не в цитатное какое-то письмо, а это превратилось в его собственный, ни на кого не похожий язык. Он оказывался под влиянием и Малера, безусловно. Конечно, всей русской культуры. И Шостаковича, безусловно. Хотя совершенно другой язык, чем у Шостаковича. Что мне особенно кажется важным, он драматург своих произведений. Очень мощный. Такой же, как какой был Петр Ильич Чайковский. Он очень много связан с ассоциативным рядом. Слушатель очень быстро начинает любить это произведение, потому что в нужный, правильный момент сделан акцент, звучит именно эта тема, возвращается и так далее. Он, кроме всего прочего, потрясающий профессионал. Он очень умный человек, с колоссальным чувством юмора. Он каким-то способом через юмор усиливал трагедию. Но вообще его объяснить трудно, его нужно слушать.
Юрий, а только что фонд Башмета дал премию Ан-Софи Мута. И если можно, скажите несколько слов о том, что есть фонд Башмета. То есть это деньги лично Башмета или в этом участвуют еще какие-то люди или какие-то, я не знаю, юридические лица, как это называется. И является ли лауреат и обладатель премии личным выбором Башмета или, опять же, кто-то еще участвует в этом выборе? И почему Ан-Софи Мута?
Фонд имени Юрия Башмета ежегодно вручает такую премию имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Исполнителям, это уже признанные, конечно, люди, которые понимают суть, умные музыканты должны быть, с очень мощным творческим лицом своим. Поэтому у нас первая премия, первый год получил Гидон Кремер, планка была очень высокая. Потом была премия, если вы помните, появился впервые в России, я его привез, изумительный певец, он калека. Потом был Валерий Гергиев, который поднял театр, поднял оркестр, который впервые в истории России приглашен главным дирижером в Нью-Йорк, в оперный театр. Он идет невероятными шагами по миру. Это самый популярный сегодня вообще дирижер, без вопросов, в мире. Виктор Третьяков, если раньше можно было так представить себе, вот рояль, Рихтер Гиллес, Гиллес Рихтер у нас. Скрипка. Ойстрах Коган. Коган, Ойстрах. Да? Виолончель. Ростропович. Иногда говорили шафран. Какое-то имя ассоциировалось с инструментом. То, если сегодня мы говорим о русской скрипке, то это просто на ладони лежит. Это Виктор Третьяков. Это изумительный музыкант. И я надеюсь, что этот фонд заслужил таких лауреатов тоже. Они, в свою очередь, украшают фонд. А не наоборот. Пятый год, значит, это уже юбилей. Вот. И, наконец, это первая женщина, которая получила премию. Она красивая женщина. У нее очень мощное творческое лицо. Она вообще очень гармонична, как артистка. Какой принцип? Собирается пресса. Есть люди, которые работают. В каждой стране, там, допустим, подсчитывается, сколько раз какая-то фамилия появилась в какой газете. Я помню, я когда-то был чемпионом Süddeutsche Zeitung в Мюнхене, потому что в течение там, 10 дней 7 раз обо мне шла речь. И мне прислали такую грамоту, что я у них там чемпион Süddeutsche Zeitung. В общем, это не трудно, это арифметический подсчет. А потом выбирается из этого всего списка 10 человек. И вот уже из 10, тут я уже выбираю, кто это будет. В данном случае я должен сказать, что я вообще ее очень люблю. Давно я с ней играл несколько раз, мы выступали. Это всегда удовольствие большое. Она умеет импровизировать на сцене, от чего она и подкупает. При том, что она феноменально, конечно, одарена по скрипичному. У нее потрясающе звучит скрипка. Вот я сейчас слушал ее из шестого ряда большого зала, где самое плохое место. Ничего подобного. И это она преодолела. То есть замечательно звучало и в шестом ряду. Ну вот, а сейчас у нее очень мощный новое какое-то дыхание, новый период начинается. Она такой проект осуществила и записывает, и мировое турне, все сонаты Бетховена. Это большой, очень серьезный музыкантский подвиг. Поэтому она попала вот в эти 10, остальных я не буду называть. Вот. Потому что они все достойные, замечательные музыканты. Ну и вот я именно из-за этого проекта и из-за того, что у нас юбилей, из-за того, что я ее знаю, люблю ее очень. В общем, я был очень рад и поддержал именно эту кандидатуру. Вы знаете, что она, после того, как мы ей сообщили, что ей присуждается эта премия, вот она написала о том, что как она любит Россию, как она считает центром музыкальной культуры. И она помнит, как ее здесь принимали 10 лет назад. Вот, что она с радостью едет, но просит меня подумать о том, как распределить деньги этой премии, поскольку она, зная кризисное положение в России, она отказывается в пользу каких-то благотворительных целей от денежного вознаграждения этой премии. Это меня тронуло до слез просто. Хотя эта премия, конечно, меньше ее нормального гонорара там.
В эфире еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов. В московской студии музыкальный обозреватель газеты «Московские новости» Дина Кернарская, корреспондент газеты «Дейли Телеграф» Маркус Ворон и я, Марина Тимашева. Мы разговариваем с руководителем оркестра «Солисты Москвы», альтистом Юрием Башметом. Вопрос Дины Кернарской.
Вы не так давно начали дирижировать. Это по сравнению с вашей альтовой карьерой не так давно. Как вы ощущаете положение властной персоны? Все-таки дирижер – это руководитель, президент своего рода, своего коллектива, который чем-то распоряжается, принимает какие-то решения. И вообще, как вы ощущаете власть?
Ну, это очень большая ответственность и очень тонкое дело, так скажем. Тут иногда бывает трудно принимать какие-то решения. Но если это принципиальная позиция, которая всем ясна, то тогда нужно, конечно, находить в себе силы действовать. До тех пор, пока музыканту в оркестре интересно, он увлекается, есть смысл в том, чтобы стоять перед ними и дирижировать. Когда это неинтересно, то как бы ты перед ними не прыгал там, или, не знаю, что бы ни рассказывал, сколько бы денег ни платил, они будут профессионально играть, ну и все. Но вы не получите ощущения полета.
До того, как мы вошли в студию, вы рассказывали о поездке в Киргизию и о том, что вам подарили плетку. И, конечно, шутя, но все же вам пришла в голову мысль о дирижере, в руках которого вместо палочек или, по крайней мере, своих собственных пальцев плетка. Это, в общем, довольно оригинальный образ. Да? Дирижер с хлыстом, который им управляет своими музыкантами.
Каждому понятию тоже есть свое время. Вот был знаменитый великий Мравинский, да? Но, конечно, он был действительно великим дирижером. О чем речь? Но в то же время сама система потрясающе ему помогала, потому что каким-то образом руководитель оркестра это ассоциировался одновременно с секретарем ЦК КПСС, я не знаю, то есть или с какими-то органами и так далее. Его боялись очень. А он только молчаливо это... Он почти ничего не говорил. А к чему приводил этот страх? К тому, что они дома-то зубрили все, наизусть партии знали. Потрясающее было качество, прежде всего. Потрясающее, потому что, не дай бог, он не ту ноту сыграет. Его уволят, а может, и в Сибирь еще куда-нибудь отправят. Понимаете? Так что это тоже помогало. Так я вот и говорю, что в каждое время есть какие-то категории, какие-то немножко меняются. Жизнь-то меняется. Самая большая наша ошибка, когда мы видим, как мы меняемся, если нам удается это. Но мы забываем о том, что другой человек, он тоже по-своему меняется. И, наверное, совершенно в другую сторону какую-то уходит. Я не говорю, кто в хорошую, кто в плохую. Но вот когда опять мы встречаемся, мы проживаем нашу жизнь, каждый в одиночестве, в конце концов. И когда мы встречаемся, мы не понимаем, а что произошло. А просто все мы в движении, вот и все.
По результатам демократии в оркестре лучше диктатуры.
Нет, я не могу сказать, что демократия лучше. И не могу сказать, что диктатура – это замечательно. Я должен сказать, что должен быть Бог. И Бог один – это музыка. И если отношение естественное к музыке, если идея увлекает музыкантов, объединяет, что должен делать как раз дирижер, лидер, вот тогда они с удовольствием исполняют музыку. Это то, что мне нужно. Мне другого от них ничего не нужно. Мне нужно, чтобы они с полной отдачей, сами того желая, с полной отдачей музицировали уже на сцене. Что тоже не есть конечный результат. Это лишь какая-то ступень в работе над этим произведением. Сцена — это еще не... Это не фотография. Получилось, что я ушел от ответа. Вы ведь спросили у меня о том, откуда берутся деньги в фонд. Это не мой вопрос, денежный вопрос, потому что там нет моих личных денег в фонде. Это спонсоры и в основном западные. Их очень мало. А что делает фонд? Кроме премий, он еще выдает 2 стипендии молодым талантливым музыкантам. У нас есть такие замечательные. Один из Москвы, другой из Петербурга. Пианисты оба. И одну пожилому одинокому человеку. Но обязательно, это как пенсия, но это обязательно связано с музыкой каким-то образом. То есть, ну, допустим, вдова великого музыканта. Что, в общем, сейчас и происходит. Есть учредители этого фонда. Это Александр Митрошенко, новая компания, вот это его телевидение. Тоже у него есть Метео ТВ, это он. И Юрий Заполь, это тоже президент какой-то компании. Вот они, значит, учредители фонда. Фонд очень сейчас как-то, мне кажется, элегантно и благородно, и не спеша, но так, в общем, действует уже. Так помогли издать замечательный сборник стихов Вадима Борисовского, например. Кто знал, что он писал стихи? Он, оказывается, это основоположник альтовой школы советской. Я у него еще успел поучиться. Оказалось, что он писал стихи очень хорошие. И вот его вдова решила, значит, издать. Она обратилась ко мне. Мы профинансировали это не так, но дорого вообще стоило, профинансировал. И сейчас этот сборник существует. Вообще, я думаю, если кто-то хочет кому-нибудь помогать, пусть он это делает в своей области. Тогда как-то все будет на своих местах. Знаете, вот если у меня фонд есть такой, я стараюсь помогать именно в сфере музыки. А если у кого-нибудь будет медицинский фонд, вот, пусть он помогает там, там тоже очень много проблем.
Вопрос Дины Кернарской.
Вот мы сейчас говорили об исполнителях. Вот всегда есть какое-то лицо поколения музыкального. И сейчас молодые артисты, они же несколько другие, чем те, кто играл 40 лет назад. Вот если я так условно могу назвать просто самое известное имя, положим, поколение Кисина, то есть тех артистов, поколение артистов, которым, ну, 30 лет. Чем они отличаются от магикан?
Кто они отличаются? Это мы можем только говорить конкретно. Мы можем сравнить Кисина и Рихтера и можем говорить о том, чем они отличаются. Но о Кисиных же нет больше. И Рихтер только один был. Да, есть лицо. Да, и Кисин, безусловно, в своем поколении. Это очень яркая фигура. Он гениальный просто. Но есть потрясающие другие пианисты. Луганский. Есть Катя Сканави, потрясающая девочка. Иван Клибин к нам приезжал, у него он был на телевидении, его спросили, что же теперь происходит с традициями русского пианизма. Он, недолго думая, сказал, а у вас есть замечательный молодой пианист Катя Сканави, потому что она принимала участие в его конкурсе. И все ангажементы она получила. Не первую прямо далеко, и не вторую. Но ангажементы всех именно ее приглашали. Конечно, Саша Мельников потрясающий. Потом бешеный виртуоз Руденко. Чем они все отличаются от тех, кто были? Мы когда репетировали, скажем, декабрьские вечера, вот, значит, Олег Каган, Наташа Гутман, Святослав Теофилович Рихтер. Бывало, что сутками просто. Вот репетируем и репетируем, перерыв на там, обед. Потом что-то там выдумывали, какие-то балы. Все это всегда декабрь месяц был. Если сегодня молодые исполнители тоже увлекутся какой-то идеей. Они ничем не хуже нас тех. Они наверняка тоже будут увлеченно сутками работать. А Если есть отличие музыкального мышления поколений, то это точно такое же отличие, как и во всем. Ведь не все же сегодня принимают наркотики, правда? Все равно есть люди, которые молодые, которые этого не делают. Есть люди, которые не ходят в какие-то нехорошие места, есть люди, которые ведут себя порядочно, есть добрые люди, есть злые, как во все времена.
Что такое нехорошие места?
Нехорошие места, ну что? Ну это там, где дерутся, там, где вот колятся, курят такое что-то, гашиш какой-нибудь.
До того, как мы вошли в студию, вы говорили о том, как менялось ощущение музыканта, который ехал куда-то тогда, при Горбачеве, и теперь.
Месяцами находишься за рубежом, потом возвращаешься домой. Мы должны живьем присутствовать в концертном зале, на сцене, и периодично появляться в тех же местах. Это часть нашей специальности, неотъемлемая. Приглашают, конечно, артиста конкретно, данного музыканта приглашают. Но когда я приезжал из Советского Союза, неважно куда сейчас, ну, скажем, в Германию, Италию, неважно. Кроме всего прочего, всегда чувствовалось немножко какое-то подозрительное на всякий случай отношение. А кто он такой, вообще так, с точки зрения органов там, или еще чего-то, потому что он все ездит спокойно в советское время. Значит, сразу вопрос был такой. Не вопрос, а вот в глазах этот вопросик. Но главное другое, что музыка — это одно, концерт — другое, а откуда ты приехал? Из Великого Советского Союза, из такой вот мощной страны, которую, наверное, и побаивались в связи с, ну, во-первых, космосом, в связи с тем, что вообще такая задиристая страна такая, мощная и непростая. Вот единственное, кто мог балансировать, это, конечно, Америка. Вот и получалось две мощнейшие державы. И сферы влияния. И вот было какое-то ощущение, я приехал вот из этой, вот я представитель этой могучей страны, державы. Потом, когда это дело все рухнуло, и началась перестройка, бояться меньше стали, это чувствовалось, а уважать больше. Вот потом, когда она захлебнулась, перестройка, я имею в виду, а тут какое-то такое было огорчение, и я прямо почувствовал, что вот мы теперь страна третьего мира. То есть не только огорчение, но да, замахнулись, и ничего у вас не получилось. Вот такое несостоявшееся что-то. Я-то внутренне прекрасно понимаю, что мы все равно великая страна и мощная, несмотря ни на какие проблемы. Ну, как-то так, ну, стыдно. Стыдно, в общем, было. Вот я сейчас побывал в Киргизии, и руководитель администрации города Ош. Этому городу 3000 лет. Они скоро будут праздновать. Он нас принимал, несмотря на то, что там не было концерта. Мы вынуждены были, самолет наш сел не в Бишкеке, а в городе Ош. И вот впервые без концерта, концерта-то не было, а прием был фантастический. Нас весь оркестр усадили, сделали, значит, ужин. И вот этот руководитель администрации поднимал тост. Понравилось мне одно вот выражение. Он сказал: «И чтобы мы не забывали ностальгию». Во всех речах и во всем разговоре с людьми я все время чувствовал какое-то невероятное уважение к России. И, кстати, не страх, и не подобострастие, ничего подобного. Это просто уважение к великой державе. Я просто был потрясен.
Жалко, что время наше подходит к концу, и по правилам нашей программы мои коллеги-журналисты должны поделиться своими впечатлениями о разговоре. Маркус.
До того, как я пришел сегодня вечером, я слушал концерт «Шнитке» для альта, ваше исполнение. Я просто хотел вас поблагодарить за это и тоже за сегодняшний разговор.
Дина, вам слово.
Я тоже хотела бы вас поблагодарить за ваши ответы и за какой-то воодушевляющий оптимизм, который у вас есть, и какой-то здравый смысл, оптимизм, соединенные вместе. Это очень большое какое-то утешение и поддержка для любого, кто с вами общается. Так что большое вам спасибо.
А я поддерживаю своих коллег и, честное слово, поражаюсь тому, что гениальный музыкант действительно обладает исключительным человеческим обаянием, невысокомерным чувством юмора, внешней удивительной привлекательностью. И плюс к этому, что уж окончательно странно для музыканта-гения, который должен быть по всем правилам сумасшедшим, абсолютно здоровым, каким-то чувством жизни, мира, смысла, не знаю, как это еще называется, за что я, правда, благодарна и обязана.
Вы знаете, ни один человек, если он сумасшедший, не может быть гениальным, хорошим музыкантом. Это они все прикидываются.
Тогда спасибо за то, что не прикидываетесь.
На волнах Радио Свобода вы слушали еженедельную воскресную программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов. С Юрием Башметом в московской студии «Радио Свобода» беседовали обозреватель газеты «Московские новости», доктор искусствоведения Дина Кернарская, корреспондент газеты «Дейли Телеграф» Маркус Уоррен и я, ведущий программы Марина Тимашева, продюсер программы Олег Львов.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95 год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или кгбистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каинови, по слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíbe, bratě, za kvátčiky. Spasíbe, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».